Глава 11. 11 апреля 1971 года. Молочное кафе «Святославль». Вскоре пришли Тимур с Веткой, последними подтянулись Комарцевы. Нас получилось 8 человек, пришлось сдвинуть 2 стола. Галия всем старательно улыбалась, была сама вежливость. Напряжение между девушками начало потихоньку спадать. Светка с Веткой сели рядом и трепались между собой. Пора было начинать воспитательный процесс. «Вет, а ты куда учиться идти планируешь?» — спросил я для затравки.
«А я в Рязань поеду, в университет поступать», — вдруг ответила она.
«Это потому, что Тимур в Рязанское училище военное хочет?» С удивлением констатировал я, моментально проникшись уважением к этой девчонке. «И на какой факультет?»
«На какой пройду?» — ответила Ветка.
«Ну и отлично. Зато вы рядом будете, в одном городе», — сказал я, а сам подумал. «Как же Тимуру повезло. Из Ветки выйдет прекрасная офицерская жена. Ты, девчонка, умная, на хороший факультет прорвешься». «Главное, чтобы меня взяли», — проворчал Тимур. «То, что Вета поступит, я не сомневаюсь».
«Да уж, это будет смешно, если Вета в Рязани поступит, а Тимур нет», — хмыкнула Светка.
«Тимур поступит», — уверенно сказала Ветка. «Куда он денется?»
«Пусть попробует не поступить», — улыбаясь, подколол я брата.
«И не страшно вам в чужой город ехать?» —
испуганно глядя на нас, спросила вдруг Эмма.
«Волков боятся в лес не ходить», — спокойно ответил ей Мишка.
«Хочешь, не хочешь, а уезжать по-любому придется», — добавил я. «После обучения куда распределят, туда и поедешь. Девчонкам полегче. Если замужем к окончанию учебы будут, их или распределят туда же, куда и мужа, или свободное распределение дадут».
«Это как?» «Сама работу искать будешь. Но только нюансы есть. Если свободное, льгот не будет. А они там очень лакомые, когда тебя распределяют». С этим мне было легко. Помнил свое первое распределение в прежней жизни. Каждая из советских льгот пригодилась. Особенно своя квартира понравилась, конечно.
«А что за льготы такие?» Тут же полюбопытствовала Ветка.
«Льготы положены для молодого специалиста. Общежитие, подъемные, прописка, льготная очередь на жилье или даже обеспечение жильем. Согласись, что все это совсем не лишнее. А то представь, что человек отправится не туда, куда надо, а потом 20 лет проработает, а жилья своего так и нет. А другой поедет по распределению и через 5-7 лет уже квартиру получает и в ней живет». Очень хотелось привести несколько примеров знакомых из собственной прежней жизни. Но я сдержался. Не поймут. Особенно жалко было очень умного пацана, который потом в 90-х даже и докторскую защитил. Уперся рогом, поехал не туда, куда посылали, все льготы утратил. Целый доктор наук и квартиру в 90-х снимал, своей не было. Сделал бы, как все, еще в 80-х свое жилье бы получил. А после краха СССР поздно. Хорош метаться. Доктор наук, не доктор, никакого бесплатного жилья уже не положено.
«А можно не уезжать?» — спросила Эмма.
— Можно. Если нигде не учиться и всю жизнь нянечкой в детском саду проработать, — ответил я, глядя на Эмму в упор. — Сопли чужим детям вытирать и горшки за ними мыть. Светка хмыкнула, а Эмма заерзала, поглядывая на Славку.
— Эмма тоже умная девчонка и сможет поступить куда-нибудь, —
вступился он за подругу. — Не сомневаюсь, — быстро поправился я, деланно смутившись. «Я же не говорю, что глупые. Нерешительные, да. Глупые ни в коем случае. Тем более, если вы вместе поедете, то вдвоем не страшно, да, Слав?»
«Конечно!»
— охотно согласился друг.
«Что страшного? Друзья рядом. Если не понравится, всегда можно учебу бросить и домой вернуться», — подсказала Светка.
«Ну, это, блин, уже так себе подсказка. Еще Славке не хватало, чтобы Эмма, перепугавшись, через несколько недель из Москвы домой сбежала. Еще рванет за ней здорово, отчислит, выдал сентенцию. Человека, который решил в этой жизни чего-то добиться, отличает от других уважение к своим решениям. Если знаешь, что принял правильное решение, то нельзя от него отказываться. Нужно собрать волю в кулак и выполнять. И сам себя уважать сможешь, и другие будут уважать.
«Ну да, тем более, если уже несколько месяцев отучишься, жалко будет бросать», — поддержала меня Ветка.
«Ай, хороша девка.
Надеюсь, с Тимуром у них срастется. Если кто и сможет заставить его от чрезмерно фатальных глупостей отказаться, то только она. Характер у нее, похоже, железный.
«А ты не думала, что Тимура в училище может не 5 лет учиться, а 4?» — заспорила с ней Светка. «Тебе еще последний курс надо будет доучиваться, а его уже распределят куда-то». «Ну, подумаешь. Доучусь год и поеду к нему. Тоже мне проблема», — отмахнулась Ветка.
Девчонки переключились на обсуждение академических отпусков, а я наблюдал за Эммой. Она слушала во все уши, изредка задавая уточняющие вопросы. Парни параллельно обсуждали варианты подработки при дневном обучении. Должен признаться, у девушек планы на будущее были подробно продуманы, включая планы «Б». У парней все было проще. Главное — в драку ввязаться, а там видно будет. «Товарищи, будем решать проблемы по мере их поступления», — подвел итог я. «Нечего заранее о них думать. Сейчас у нас главная задача — сдать экзамены в школе». Все рассмеялись, и Эмма тоже. «Надо будет еще как-нибудь собраться, ей полезно будет поучаствовать». Да чего же она пугливая оказалась. С места сдвинуться боится. Никто особо не стал настаивать, когда я отказался брать деньги за угощение, которое сам за всех оплатил в самом начале. Расходились по домам мы в хорошем настроении. И даже Эмма со Славкой были спокойны и улыбались всем на прощание. Ну что же, тупо продавливать Эмму не буду. Сейчас мы ей дали хорошую пищу для размышления, а вось сама созреет. Теперь нужно только не забывать Славку время от времени на разговор об их планах на учебу выводить. И только тогда уже, если его девушка не дозреет к переезду в Москву, снова вмешиваться. Пошли с Галией, не спеша прошлись по Ленина до ее дома. Там еще поболтали у подъезда. Галия заразилась от наших девчонок планированием будущего на ближайшие годы учебы и фонтанировала идеями. До многих их я бы сам не додумался. Все-таки у девчонок мозг по-другому устроен. Они так детально все продумывают. Парни на мелочи не обращают внимания, мыслят глобально. В принципе, хороший тандем получается, если мужчина и женщина в одну сторону идти планируют. Поднялись к ним на этаж, сдал Галию матери и поплелся домой. Длинный выдался сегодня день и утомительный. Зайдя домой, обнаружил панику и суматоху в женских рядах. Бабуля заваривала на плите какие-то травки в кастрюльке, мама бегала с полотенцами. Оказалось, что Аришка снова заболела. Высокая температура поднялась, кашель начался. Похоже, снова простудилась. «Что за напасть?» — пожаловалась мама. «Мы же ее бережем, и в садик она еще не ходит, а болеет все равно часто».
«Закалять малышку надо, а не от каждого ветерка беречь», — мрачно подумал я, но вслух ничего говорить не стал. «Сейчас мать с бабушкой расстроены из-за ребенка. Ничего, кроме скандала, не добьюсь, если жизни их учить начну». Взял деньги на доски, предупредил бабулю и помчался к Аристарху, чтобы отдать долг. Обещал, надо занести. Заодно со ступени будущей мерки снял и записал на листочек, чтобы сразу деду показать. Застал Аристарха в мастерской, что было вполне ожидаемо. Тот дорвался до экзотической древесины и увлеченно изучал ее.
«Отличное дерево, скажу я тебе», — провозгласил Аристарх, увидев, что я зашел в мастерскую. «Я тут от одной доски уже отпилил краюшек. Он все равно неровный был и с трещиной, так что на ступени не пошел бы. И сейчас над ним колдую. Прочное дерево, волокна плотные, но при этом обрабатывается очень хорошо».
«Замечательно», — кивнул я, давая понять, что не против его экспериментов. «Я деньги принес и мерк снял со ступени. Так что завтра вечером уже хочу приступить к работе, если можно». Я положил деньги и листок с замерами на верстак.
«Конечно, приходи в любое время», — с энтузиазмом согласился Аристарх. «И я подсоблю с удовольствием. Можем вообще прямо сейчас разметить ступени, чтоб завтра уже сразу резать начать».
«Было бы отлично», — вздохнул с сожалением я, — «но сейчас мне домой бежать надо срочно. Аришка у нас заболела снова сильно. Помочь надо по хозяйству, воды натаскать». Попрощавшись с Аристархом, побежал обратно домой. А там все завертелось, как обычно, когда малая болеет. Стирки выше крыши, воды нужно много, но в этот раз таскал воду уже при помощи коромысла. И, надо сказать, даже не имея в виду бандитов, давно нужно было так сделать. Совсем другой уровень комфорта при переноске,
Предки наши дураками не были. Спали плохо. Вставал ночью, бегал за водой. Малой плохо орет. Утром снова притащили воды. И впервые больше, чем за месяц, проспал зарядку. Мне вчерашний день-то тяжело дался. А тут и ночь почти не спал. Не решился спортом заниматься. Еще покалечился на стадионе, заснув на брусьях. В школе меня жестко тянуло в сон часа три. Еле держался. Потом раз и прошло. Словно организм махнул рукой и сказал: «Ладно, понял я, что не можешь ты сейчас спать. Так и быть, открою на время второе дыхание. Пользуйся». Со школы, конечно, домой забежал. Надо новой воды натаскать, иначе женщины сами за ней пойдут, а я буду чувствовать себя неудобно. И с огромным удивлением обнаружил в сенях одетую маму с Аришкой на руках. «Что, совсем плохо?» — испугался я. «В больницу тащишь?»
«Да в какую больницу?» Раздраженно выскочила в сени бабушка. «К бабке она ее тащит, которая шепотом с глаз отводит».
«Да не с глаз, а от болезней заговаривает», — не менее раздраженно огрызнулась мама.
«Ну да, это полностью все меняет», — язвительно сказала бабушка, уперев руки в боки. «С глаз? Это суеверие. А заговаривание от болезней — нормальный метод работы советской медицины, видимо».
«Да ты чего, мам?» — удивился и я. «У малой температуры, ей плохо, а ты будешь ее по чужим бабкам на сквозняки таскать. Так ребенка и добить можно, но уж точно не подлечить». Мама молча развернулась, села, одетая с ребенком на руках за стол в гостиной, и разревелась. «Нифига, слезами меня не пробьешь». Сделал знак бабушке, чтобы не лезла, и не говорила ничего, и спокойно занялся своими делами. Положил портфель, переоделся на работу, сделал себе чай на кухне. Бабушка тоже взяла себе чашку и села со мной за стол. Мама пробыла в гостиной буквально минут пять, после чего выскочила к нам на кухню с возмущенным криком.
«Вам вообще, ребенок, без разницы? Сидите, чаи гоняете. Мне одной все это надо, что ли? Вожусь с ней, с утра до ночи из сил выбиваюсь, а от вас одни упреки и претензии».
Так, похоже, в ход пошли стандартные манипуляции. «Мам, ты бы присела и успокоилась», — ровным голосом сказал я. «Если устала, попроси помощи, но не надо на других срываться и глупые решения всякие принимать».
«Я о Баришке забочусь», — возмущенно сказала мама, снова начиная плакать.
«Мы все о ней заботимся», — ответил я. «Делаем каждый, кто что может. Ты ведь не одна с ней возишься. Бабушка с малышкой каждый день сидит. Я помогаю, чем могу. Не надо пытаться делать нас в чем-то виноватыми. И если мы оба говорим тебе, что ты ошибаешься, когда тащишь больного ребенка к какой-то неизвестной бабке, это не повод считать нас врагами, а основание хорошо подумать. Ты устала, нервничаешь и можешь принять неправильное решение. Все ошибаются». Мама насупилась и молчала. Плакать вроде перестала, но не факт, что надолго. Из комнаты раздался плач малышки. Мама подхватилась и пошла к ней. Вернулась минут через пять, неся в руках одежки малой.
«Тебе же на работу пора», — сказала мама, показывая на часы. «Опоздаешь ведь».
На работу действительно было нужно уже выходить, но интуиция подсказывала, что если я сейчас уйду, мама тут же снова оденет малую и свой план нетрадиционного лечения реализует. Я мрачно посмотрел на маму и сказал, обращаясь к бабушке: «Ты с Аришкой справишься до вечера?»
«Конечно», — кивнула бабуля. «Отвар готов уже, сменные одежки и белье есть. Ты только воды еще принеси».
«Хорошо», — кивнул я и добавил, обращаясь уже к маме. «Тогда я сейчас за водой, а потом мы вместе с тобой идем на работу. Нечего тебе прогуливать, да и не верю я, что ты свою затею так просто бросишь». Бабушка при этих словах довольно хмыкнула, а мама вскинулась, начав что-то возражать, но я тут же перебил ее, не дав договорить. «А если не пойдешь, то я расскажу Ахмату, зачем ты домой отпросилась и как собиралась таскать по улицам ребенка с кашлем и температурой каким-то бабушкам-шептуньям. Прием, конечно, запрещенный, но на работу опаздывать не хочется, а если начну с ней пререкаться и пытаться по-хорошему уговаривать, вообще не факт, что сегодня туда попаду». Мама после моей угрозы сразу сникла и начала собираться. Я быстренько натаскал воды, сбегав на колонку трижды и наполнив водой все свободные емкости в доме. Прихватил на кухне печенье к чаю. На работе сегодня без собойки буду. Бабуля со всей этой суетой не успела ничего приготовить. Ну да ладно, соображу, чего на месте. Пока шли на завод,
продумывала систему закаливания для Аришки. И со временем у меня совсем швах, но малышке реально помощь нужна. Если сейчас укреплением ее здоровья не заняться, потом только хуже будет. А на маму с бабушкой в этом вопросе надежды нет. Они ее кутают все время и от любого сквознячка берегут. Придется сначала самому все процедуры с мелкой делать, приучить ее и домашних к новым правилам быта, а потом уже, как привыкнут и результат появится, на них эти заботы переложить.
«Паша», — вдруг подала голос мама, — «ты не говори, пожалуйста, Ахмаду ничего про Аришку. Он очень строго относится ко всяким суевериям, не поймет он».
«Так и я не понимаю», — подал голос я. «Сложно понять, когда образованная женщина всерьез верит, что от кашля и температуры шепот помогает».
«Он не от кашля помогает, а от сглаза», — упрямо поджала мама губы. «Это ненормально, что Аришенька болеет так часто. Ее наверняка еще в Перми сглазили, когда совсем маленькая была. Там соседки очень злые».
«Мама, давай закроем эту тему, очень тебя прошу», — мрачно ответил я. И вместо того, чтобы наделять Инкиных соседок магическими способностями, лучше бы подумал о гораздо более реальных причинах болезненности ребенка.
«Каких причинах?» — возмутилась мама.
«Таких, что она закутана все время в 100 одежек, спит в натопленной комнате в кроватке одетая и укрытая одеялом, на улице гуляет мало, к холодным температурам совершенно не приучена», — начал перечислять я. «Ни зарядки, ни водных процедур с прохладной водой у ребенка нет. При таком образе жизни постоянные простуды — закономерный итог». Мама хотела продолжить спор, но мы как раз подошли к проходной завода, и разговор пришлось по объективным причинам прервать. Я попрощался с ней до вечера и предупредил, что приду проверить, есть ли она на рабочем месте, и если не обнаружу ее, то сразу же рвану ябедничать будущему отчиму. Угроза возымела действие, и я спокойно отправился работать. Проверять маму я не собирался, блефовал. Надеюсь, что это станет дополнительной гарантией того, что она не будет больше пытаться что-то делать за моей спиной. Придя на работу и открыв дверь в кабинет, с удивлением обнаружил на своем рабочем месте коробку конфет. Да не простых, а птичьего молока. А Изольда, высматривавшая кого-то в окно, тут же, обернувшись ко мне, просияла так, словно увидела какого-то знаменитого народного артиста.
«Павел Тарасович, вы садитесь, я сейчас чайку вскипячу».
«Не, на определенный уровень уважения ко мне я ее уже сумел вывести, но вот такого...» «Такого точно не ожидал. Чего это она?»
«А что за конфеты?»
— спросил я, присаживаясь на свое место, пока Изольда хлопотала над чаем.
«Так это от меня? Маленький сувенир», — ласково сказала Изольда, заставив меня вздрогнуть. Лицо у нее было такое, как у фанатов, из-за которых звезды кино телохранители нанимают. Не понять, то ли обнять тебя хочет, то ли разорвать на кусочки, чтобы никому не достался. К счастью, все разъяснилось быстро.
«Огромное от меня спасибо, Павел Тарасович, за сына моего», — преданно глядя на меня, сказала бухгалтер.
«Андрюшка мой, после той беседы с вами за ум взялся. На улице перестал пропадать, весь учебниками обложился. Я чуть не убилась, когда к нему в комнату ночью зашла, посмотреть, как он там. Сынок том советской энциклопедии на полу забыл, причем открытый. Никогда он раньше к ней близко не подходил, не то чтобы читал ее. Вынесла, а там на бухгалтерии была страница открыта. Никак он заинтересовался, как тоже бухгалтером стать, пойти по нашим стопам».
Выслушав ее, я облегченно вздохнул. «Ну, теперь хоть понятно, что с Изольдой, и почему конфеты приплыли к моему берегу. Немножко удивился тому, что у нее есть дома советская энциклопедия. Дефицит все же лютый, и не зря. В это время неплохой аналог интернета с кучей информации обо всем. Даже малое, что уж про большую говорить. Интересно даже, какой именно у нее был вариант. Порадовался с ней за сына, сказал, чтобы не давила на него ни в коем случае сильно, спокойно реагировала на происходящие изменения, словно так и надо. Мол, сама ждала, что он так однажды поступит, потому что он не дурак, чтобы долго делать глупости. Выслушивала мои советы Изольда с таким вниманием, с каким не каждого священника бабушки-прихожанки слушают. Яростно принялась кивать, когда я закончил, а потом, убедившись, что у меня все хорошо, и чай не слишком горячий, и конфеты я открыл, тут же куда-то убежала. «Ну надо же, как все хорошо складывается», — пробормотал я, после чего выложил себе на стол пару конфет и пошел с коробкой к Галие. Моя красавица была на своем месте. «Вот, держи, подарили, а я боюсь растолстеть», — сказал я, протягивая ей птичье молоко.
«А ты что, не боишься, что я растолстею?» — ужаснулась она, но пальцы... Ее пальцы сами собой выхватили коробку из моих рук. Слишком большой соблазн. «А ты попари конфеток в день, и будет все в порядке», — сказал я, улыбнувшись.